Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы хотели прокомментировать, это достаточно неожиданные действия, которые предприняли австрийские власти, арестовав украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Необычным это дело является сразу по нескольким параметрам. Во-первых, Фирташ является одним из богатейших людей Украины, и в течение достаточно долгого времени он живет в Австрии, и, естественно, ни от кого не скрывается, то есть там находится его штаб-квартира, в общем, короче говоря, так сказать, он на виду, он там, и, в общем-то, никуда скрываться или в каких-то бегах находиться, так сказать, не собирался. Во всяком случае, до этого ареста. Во-вторых, он арестован как бы по ордеру, выданному окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года. Причем запрос на его арест и последующую экстрадицию в Соединенные Штаты выдало ФБР. Ну, вообще-то известно, что для того, чтобы кого-то арестовать на территории чужой страны, требуется вообще, чтобы эта процедура была проведена через Интерпол. И вот тут вот как бы второй вопрос, состоящий в том, что Интерпол никакого запроса от американских властей не поступало, и, соответственно, никакого ордера Интерпола о том, чтобы этот арест был осуществлен, тоже не поступало, что является как бы нарушением международных процедур. В-третьих, сам сюжет обвинения, насколько он озвучен в прессе, выглядит достаточно комично. Потому что, по информации от следователей, Фирташ обвиняется в том, что он потратил на подкуп властей индийской провинции Андхра-Прадеш более 18 миллионов долларов. А, собственно, встает вопрос, а какое отношение к этому имеют Соединенные Штаты? Он чего, их властей подкупал? Или там какие-то американские компании шмыгали, в чем дело. Так вот, связь с Соединенными Штатами здесь усматривается только в том, что сырье с этого индийского месторождения, на овладение которым якобы Дмитрий Фирташ потратил более 18 миллионов долларов в качестве взяток, поступается также и в Соединенные Штаты. Ну, как уж взятка может за разным путем передаваться через сырье, даже если бы она и была, это, конечно, случай анекдотический, именно поэтому уже стоит обратить на него внимание.
Ну, в связи с тем, что у нас передача «На самом деле», и мы обладаем достаточно эксклюзивной информацией о том, что делает Фирташ на самом деле в рамках его бизнес-деятельности, я должен сказать, что, конечно, американцы врут. И врут они достаточно неуклюже по этой части, потому что в 2006 году якобы, я подчеркиваю, какой-то индус там то ли получил, то ли собирался получить сколько-то денег от Фирташа. Причем этот индус сейчас сидит где-то в Соединенных Штатах и излагает какие-то теории. И с 2006 года, как ты справедливо заметил, никаких претензий к Фирташу не предъявляют. Потому что он живет и в Монако, не только в Австрии, но и в Монако, и на Украине, и перемещается по миру, кроме, может быть, Соединенных Штатов. Но, тем не менее, он работает много и пересекает границу неоднократно, и нигде его не ловят. Поэтому, справедливо, опять же, ты заметил, это надо делать по Интерполу. И то, что заявка в Интерпол не подана со стороны ФБР, это говорит о том, что эта заявка слабенькая.
Иначе бы ее рассматривали там.
Да, потому что Интерпол это тоже вот не такие лохи, которые, так сказать, автоматически им даешь заявку, что, мол, тут где-то в Индии кто-то кому-то дал взятку, и поэтому будьте любезны, через 8 лет после этого факта у нас на основании показаний свидетеля, который сидит у нас в тюрьме, вы тут миллиардера арестуете. Ну, в Интерполе посмеются и скажут, ребят, ну, давайте вы знаете законные процедуры. Нужны доказательства и такие конкретные, да. не уровень районного суда в Иллинойсе, который что-то там примыслил себе. А это должно быть весомо. Чтобы, потому что на территории своей страны, ну, вы можете как-то хулиганить. А что, кстати, является их правом, ФБР. Они на территории других стран не имеют права этим заниматься. У них разделение между Центральным разведывательным управлением и Федеральным бюро расследований. Одни не могут заниматься на территории штатов, это ЦРУ, своей деятельностью, а ФБР не должно заниматься деятельностью по всему миру. Они нарушают это правило и пытаются влезать в чужие дела. И здесь претензии к человеку совершенно другого государства, совершенно совершенных якобы действий на территории третьего государства. И сейчас на территории четвертого государства его задержать, используя, насколько я понимаю, неформальные отношения с австрийской полицией. Спецслужбы, конечно, сотрудничают между собой, наверное, зачастую на какой-то сложной полукоммерческой основе. Поэтому здесь вот это было произведено именно по этой причине. Но не это главное, так сказать. Это, в конце концов, американцы, как слон в посудной лавке, себя ведут не первый раз и пытаются предъявить какие-то претензии. Причем, когда начинают говорить какие-то, что вот он там 15 лет назад сказал, что он дружит с Могилевичем, или дружит, или контактирует с Могилевичем, который является, ну, абсолютным злом, типа Мориарти, да, в версии Шерлока Холмса. Ну, во-первых, мало ли кто что сказал. Во-вторых, мало ли по какому поводу, кто с кем в каких отношениях. Если бы американские президенты рассказали, в каких отношениях они с итальянской мафией, которая орудует на территории Штатов, начиная от известного певца-сенатора и заканчивая тех людей, которых они использовали для того, чтобы делать вторжение на Кубе или делать вторжение на Сицилии во время Второй мировой войны. Там вообще не менее живописные были всякие Лаки Лучано, так сказать, и прочие твари, чем Могилевич. Это я так и просто так осознаю. Что же касается деятельности Фирша как такового, он как раз в рамках, так сказать, вот той передачи, о которой мы неоднократно говорили, а чем же должна заниматься Украина, он, ты будешь смеяться, он как раз занимается делом идеи Чучхе. То есть вот он, в отличие от многих олигархов, которые так и занимаются купи-продай, так сказать, или что-то, он занимается как раз восстановлением индустрии. И пресловутое его, он получил известность из-за газовых схем торговли от «Газпрома» в Россию, а если быть точным, из Туркмении в Россию. Так вот, занялся газом он по причине того, что у него его заводы основные азотных удобрений и многих других, они потребляют большое количество газа. 80% стоимости азотных удобрений – это стоимость газа. Все остальное прилагается. Именно поэтому с первым своим азотным заводом, который был в Таджикистане, ему надо было загрузить его, никак это не получалось, в Таджикистане газа не было, он договорился с Туркменбаши, значит, получил, так сказать, газ туда по хорошей цене. И дальше пошли такие вещи, что если посмотреть на историю современную Украины, то самый дешевый газ, который когда-либо поступал на Украину, был как раз газ, который поставлял Фирташ. Он поставлял Туркменбаши, ныне покойному, всякие, значит, эти керамические наборы и вообще товары народного потребления туда, в Туркмению, доставляя в больших количествах с определенными потерями, нервами. Получал от него дешевый туркменский газ, который ему удалось заместить российским газом. Он его поставлял в сторону Урала, в сторону Сибири, этот туркменский газ. А здесь, на границе с Украиной, он получал дешевый газ, чем загрузил свои азотные заводы. Надо сказать, что азотный завод, вот нынешний, вот если говорить о современной ситуации, он является рентабельным только в той ситуации, когда газ меньше $220 за 1000 кубов. А мы знаем, что поставляют сейчас на Украину по цене 280. Он находит дешевле. Он находит варианты взаимоотношений с «Газпромом», так сказать, так или иначе, вдоль или поперек, что газ получается дешевле, и его титановый комбинат в Крыму работает, его содовый комбинат в Крыму работает, его азотные заводы по всей территории Украины работают. Это как раз получается тот глубокий передел, который требуется Украине. Не на уровне сырье получить, пропустить по трубе и сырье продать дальше в Европу. А именно что-то делать. И задействовано, между прочим, на Украине, в его империи гигантской, 100 тысяч человек работают и получают заработную плату. И зачастую неплохую. И это как раз наводит меня на печальное размышление, что под американским руководством вот эти люди, которые из бытьковщины типа Тимошенко, которая является злейшим врагом, естественно, Фирташа, по вполне понятным причинам, потому что она-то мечтает от газовых денег получать себе в карман большие деньги, он как раз мешает ей. Ему невыгодны высокие цены на газ. А он является, его империя, потребляет половину газа Украины по существу, так сказать, если взять в соотношение. Поэтому столкновения, так сказать, они абсолютно понятны. И все же политические обвинения, которые выдвигали. Они просят, носят, просто носят, я даже не поленился, почитал украинскую прессу, они носят, во-первых, взаимоисключающий, во-вторых, достаточно дурацкий характер. Ну, например, претензии, что он поставил Януковича и его коррумпировал. Как большой бизнесмен, он, естественно, финансировал все президентские кампании, всех кандидатов в президенты. Как это принято? Там всем раздавал деньги для того, чтобы они участвовали в президентской кампании, что является, кстати, залогом демократии. Вообще-то, это само по себе хорошо. После того, как Янукович победил, то он Фирташа отстранил от газовых дел и попытался отжать у него бизнес с помощью своего сына, с помощью еще там напарника сына, фамилию. И более злейших врагов для Фирташа, чем премьер-министр Азаров и господин Клименко, просто не существовало. Он просто вел с ним боевые действия откровенные, так сказать, в области бизнес-интересов. Потом, когда говорят, что он финансировал Майдан, да ничего подобного, так сказать. Он опять же финансировал все. Но наиболее нейтральную позицию, освещающую события, вот как они были, это был канал Интер, который, кстати, телеканал, который принадлежит тому самому Фирташу. Короче говоря, если говорить о совокупности его деяний, с его деяний, его авторитет и внутри крупного бизнеса, и внутри вообще людей, которые его знают, он достаточно высокий, так сказать. И вот здесь поведение американцев, еще раз говорю, как слонов в посудной лавке, выглядит просто каким-то подыгрышем, мелкозлобным интересом Тимошенко, который, естественно, его ненавидит, и вся вот эта вот банда сбытьковщины, которые хотят с ним как-то посчитаться и отжать у него бизнес. То есть, в основном, я думаю, что это какие-то попытки финансовых интересов и отжимания. Потому что срок, когда его задержали, четко показывает об этом. Ровно выпустили Тимошенко, Яценюк поехал в Соединенные Штаты, и тут ФБР проснулась и проявила безумный интерес вообще к тому, что а нет ли тут в Австрии какого-нибудь человека, который, вот видите ли, там в Индии в 2006 году что-то спер. Поэтому выглядит все это чудно.
Ну, я хочу к этому добавить, что, в общем-то, первые же результаты анализа навскидку после этого ареста показали, конечно, явную американскую политическую заинтересованность в этом деле. В «Известиях» даже появилась такая статья о том, что ФБР начинает президентскую кампанию на Украине. Но ясно, что ФБР это сделало не само по себе, в усилиях розыска преступников по всему миру. Иначе у нее, как ты справедливо заметил, было на это 8 предыдущих лет относительно Фирташа, если бы ее действительно этот случай интересовал. Ситуация канва, в принципе, понятная, да, так сказать, бизнесмена, который находится в американской тюрьме, неформально с ним поговорили, попрессовали немножко, сказали, что у тебя есть возможность скостить срок, если ты дашь нужные показания. Он дает нужные показания, и на основе этих показаний американское правосудие вдруг выписывает ордер на арест, что само по себе является качеством, во-первых, американской правоохранительной системы, которая далека от эталона, мягко говоря, да, если она идет на такого рода сговоры и подставы, ну и американского правосудия, которое на это ведется. То есть, видимо, система...
Только я бы поделил на две части, Валер, понимаешь? Вот предъявлять претензии к американскому правосудию сложно, потому что она действительно хорошо устроена. А вот когда есть заинтересованность американских властей в чем-то, вот тут это правосудие начинает хромать. Вот оно все образцовое, оно все вроде отлажено, и действительно там закон опирается. Ровно до того момента, пока не появляется интерес.
Ну, ты знаешь,
в этот момент как-то появляются какие-то странности в этом правосудии.
Ты знаешь, Саш, ну, мне трудно здесь судить, конечно, потому что о идеальности американского правосудия мы в основном судим по американским же фильмам, в которых все это так розово и гладко. На самом-то деле, так сказать, реальность, как говорят те люди, которые побывали и в лапах американского правосудия, и, так сказать, просто жили, так сказать, в этом чудном государстве, там реальность очень далека от идеала. Вот. Ну, в частности, например, официальная статистика, это то, что, несмотря на то, что нам во всех американских фильмах с удовольствием показывает суд присяжных, и какие они принимают решения, на самом деле судом присяжных решается только где-то порядка 3% дел. А все остальные решаются путем так называемого соглашения со следствием. Когда следствие тебя заставляет что-то признать, а, так сказать, взамен на это чего-то другое снимает, и все это вместе выходит в суде, как уже готовый пакет, по которому он должен проштамповать решение. Причем о решении мистическим образом каким-то люди, ведущие следствие, то есть агенты ФБР там, или типа прокуратуры, уже сразу договариваются с подзащитным, с обвиняемым. Вот, то есть они сразу знают, какой срок определит судья, что тоже само по себе говорит несколько о независимости системы или, во всяком случае, о массовых случаях, которые там происходят. Но речь сейчас не о ней, а о том, какие мотивы, собственно, подвигли американскую политику и американское руководство на такие вот действия, на наушкивание ФБР и, так сказать, на принятие таких экстраординарных шагов. Потому что хочу заметить еще раз, что если бы даже ФБР и просто предпринял этот шаг, это вовсе не значило бы, что американское, австрийское, простите, правосудие сделало бы ему под козырек. А оно сделало под козырек. Потому что не только на основе ордера ФБР, а не Интерпола, арестовало Фиртоша, но и более того, когда выяснилось, что, по сути дела, в австрийском суде ему предъявлять нечего, потому что там по австрийским законам тоже надо рассматривать основания для экстрадиции. То есть, во всяком случае, выяснить, а что, собственно, предъявляют ему и на чем это базируется объявление. То есть, так или иначе, хоть и не в Интерполе, а в Австрии, но все равно придется предъявлять доказательства. По сути дела, среди этих доказательств, кроме, ну, мягко назовем их так, сплетен, значит, некого индийца, сидящего в американской тюрьме, больше-то, по сути дела, ничего и нет. И в этом случае австрийский суд делает второй нестандартный ход, который тоже можно объяснить только большим американским интересом. Это он объявляет сумму залога в 125 миллионов евро. Залог фантастический. Фантастический даже для бизнесмена-миллиардера, если учесть, что у него 125 миллионов евро – это не сумма на карманные расходы, которая лежит где-то здесь рядом в кошельке, ее только надо вытащить и, как говорится, оплатить. А это деньги, которые крутятся в деле, которые составляют...
Не просто крутятся, они там все заложены, перезаложены, откредитованы. Ну, и посчитаны платежи, так сказать, день в день должны идти на погашение этих кредитов, на выплаты зарплаты, так сказать. Они, они не находятся в свободном лежании.
Да, то есть 3 миллиарда это не та сумма, которая лежит у него в сейфе, во что официально оценивается его состояние. А то, во что оцениваются те активы, которые он владеет, контролирует или так далее и тому подобное, то есть это как бы сложная система расчетов, но отнюдь не пачка наличных купюр, или там ящик, или чемодан, или дом, или там что угодно. Поэтому, естественно, что залог выставлен такой, который, с одной стороны, для обывателя выглядит вроде бы подъемным, но что такое от 3 миллиардов отщипнуть 125 миллионов? А фактически, который является невыплачиваемым, потому что для того, чтобы это все сделать, этот фирма должен провернуть некоторую часть своих операций, так сказать, и просто расстаться с какими-то своими активами, которые продаются очень непросто. Это не так просто взял их и реализовал.
Они годами продаются.
Годами, да. Вот. И после этого, так сказать, только вытащить эту сумму для того, чтобы отнести ее в суд в залог, значит, какой-то бред. То есть залог поставлен таким, чтобы даже человек такой, как Петр, что не мог его выплатить. Наверное, он мог бы выплатить 500 000 или 1 000 000 евро. В конце концов, занял бы где-то и так далее. Но не 125 миллионов. Да? То есть, это сознательная акция, которая направлена на то, чтобы Фиртош в это время выйти никуда не мог и остался изолированным от общества. Уж в какой тюрьме, американской или австрийской, это не очень важно. Вопрос в другом. Зачем это нужно? Вот. Явно не для того, чтобы расследовать результаты сделки, которая произошла 8 лет назад, и которой можно инкриминировать Фиртош якобы какие-то 18 миллионов долларов, сравнить его с суммой залога хотя бы. Да? Значит, речь идет, видимо, о чем-то другом. И визит Яценюка в Соединенные Штаты, который с этим как бы событием торжественно совпал, он, видимо, не случайен, потому что, во-первых, Яценюк в Соединенных Штатах должен был, как говорится, продаться штатам начисто, это очевидно, потому что иначе бы никакого шевеления не было. А во-вторых, Штаты должны были признать его своим вместе с Юлей, то есть как человек, который будет марионеткой и выполнять дословно все их указания, и тогда эту марионетку можно двигать во власть. Но для того, чтобы продвинуть во власть, есть проблема. Это проблема, в частности, украинский народ и выборы, которые он должен пройти. А вот здесь вот у Яценюка с Тимошенко все не очень гладко. Потому что Тимошенко, даже если она и является... или мыслит себя кандидатом в президенты Украины, то у нее сейчас, по украинским же сведениям, где-то третье место среди прочих кандидатов, а их насчитывается в десятых. Причем это третье место означает 9,7%. А электоральных шансов Яценюка вообще никто не говорит, поскольку он как бы себя и не выдвигает, и мыслит себе на должность премьер-министра, то есть человек, которого назначит или президент, или рада. Во всяком случае, он не собирается ни с кем тягаться вот, на публичных и открытых выборах. Он проталкивает свое образование как то, на что будет опираться американцы, но для этого ему надо устранить из игры конкурентов, или во всяком случае сделать их очень слабыми. А вот здесь вступает в действие уже второй фактор, то есть те, кого финансирует собственно Киркин. И поскольку он финансирует всех, то и других конкурентов, в частности у того же Кличко, хотя он не является одним другом России, но в частности, да, у того же Порошенко.
Кличко, Тигибко, Левичев или как там, Левочкин.
Ну да, да, там некое количество людей, причем, насколько мне известно, вот по соцопросам Порошенко и Кличко идут пока явно впереди Тимошенко. Не бывает. Значит, их задача американцев, если они хотят протолкнуть Киселяка, а видимо в этом состоит их интерес, потому что все время как ездят в Соединенные Штаты, то это как раз в том, чтобы притопить всех остальных конкурентов. И вот, поскольку один из мощных источников потенциального финансирования компании, тем более обладающий медийным каналом, таким картинкам, является Фирков. Ну, собственно, Фиркаши и упекают такие условия, при которых он реально не смог бы осуществить эти действия. То есть это реально подгрыш еще не состоявшейся и не начавшейся президентской кампании на Украине.
Ну, однако, я так предполагаю, что можно спрогнозировать подобное развитие ситуации с выборами, что Фиркаш, наоборот, сидя в тюрьме, озлобится. И такая всю мощь и Интера, и других медийных каналов, у него там какие-то и радиоканалы, и газеты, и все прочее. Плюс и юристы, которые прекрасно знают, какая тварь Тимошенко, так сказать, и сколько у нее недостатков, и сколько у нее там скелетов в шкафу. Значит, они вытащат все это хозяйство и предоставят конкурентам серьезные полномочия. Потому что, насколько я себе представляю, он, конечно, будет сидеть этот промежуток времени в тюрьме, его будут держать. Но у него осталась целая команда. И команда достаточно мощная, сплоченная, профессиональная. И я думаю, что Тимошенко мало не покажется. Так сказать. И она, так сказать, получит в ответку, так сказать, большую. Тут она, по-моему, не угадала с этим делом, по-моему, Фиркаша просто так не придушишь.
Я думаю, что у нее другого шанса просто нет. Именно поэтому они так и действуют топорно. Вообще, и во всех других политических вопросах они действовали топорно, так что я не думаю, что тут что-то должно так изменить.
Ну, в общем-то, да. То есть она традиционно, так сказать, даже будучи премьер-министром, она всегда начинала свою речь с критики Фиркаша и заканчивала эту свою речь критикой Фиркаша. Даже если она говорила что-нибудь о бродячих собаках или о туалетных будках, все равно это все оборачивалось. Там, по-моему, даже что-то личное, так сказать, оно как-то, так сказать, проскальзывает. Но, что ж, так сказать, она приобрела себе... Он сдержанно к ней относился всегда, но тут она приобрела отдельного себе друга в его качестве. И не только его, а еще большой пласт средних и крупных предпринимателей, которые так или иначе на Фиркаше ориентируются как на определенную икону бизнеса в Украине, так сказать. И они, конечно, подыграют против Тимошенко, так сказать, в этой игре, если она будет развиваться вот в этом ключе.
Ну, я думаю, что, во-первых, действительно есть не очень много аргументов, так сказать, для вот этой вот батьковщины вместе с Яценюком и Тимошенко для того, чтобы попытаться переломить ситуацию в свою сторону. Ну, единственный сильный аргумент, который находится у них в руках, это, пожалуй, то, что они формируют сейчас из своих ставленников, во-первых, исполнительную власть в регионах, которые находятся под их властью, и, следовательно, будут формировать и избиркомы, которые будут затем подсчитывать голоса. И уже дальше, так сказать, вопрос уже не столько в рейтинге, сколько в том, насколько правильно посчитают эти голоса и что там будет твориться в момент выборов, если до них вообще дойдет дело.
Там есть еще один нюанс. Дело в том, что в украинской политике много векторов, и один из которых, ты его часто упоминаешь в своем тексте, это правый сектор. Так вот, правый сектор ненавидит Тимошенко, так сказать, и их компанию существенно больше, чем сидящий в тюрьме Фиркаш или кто-либо другой, так сказать. Поэтому я думаю, что эти ребята, так сказать, зная коррумпированность Тимошенко и ее подходы в ее деятельности, я думаю, что тоже сыграют свою роль во время выборной кампании. Так что посмотрим, как это будет развиваться ситуация.